доброго дня, дорогие радиослушатели. Эфир продолжает передача из цикла «Медицинский городок», и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы говорим на тему алкоголизма с врачом, кандидатом медицинских наук, врач-нарколог, врач-психиатр и также директор медицинского центра «Елизармед» Дмитрий Васильевич Детков. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я очень рад оказаться в вашей студии, в студии замечательного и светлого радиоканала «Воскресенье». Надеюсь, что наша беседа и информация, которую мы сегодня обсудим, принесет пользу радиослушателям.
Расскажите об алкоголизме, что это за заболевание, чем оно характеризуется и как именно отличить просто человека, который любит выпивать, от именно алкоголика?
Ну, вы знаете, есть объективные, есть субъективные критерии. Значит, субъективные критерии человек придумывает себе сам, и чаще всего, значит, он оправдывает употребление алкоголя различными, значит, подходами, вот, тем, что он прочитал в желтой прессе, то, что он слышал от своих, значит, товарищей, которые употребляют спиртное, вот, потому что они себя сравнивают совершенно по каким-то другим критериям. Вот, например, были у меня на приеме две пациентки, мама с дочкой, ну, и папа. Вот. И вот их критерии алкогольной зависимости. Значит, по моим критериям, ну, по наркологическим критериям, у каждого из них был алкоголизм. Вот. А по их мнению, значит, у них алкоголизма не было совершенно. И так, значит, они привели на прием дочку. Дочка 25 лет, значит, не замужем, но ребенок есть, и вот, видимо, накапливаются свои переживания, свои проблемы, на работе устает, и раз-два в месяц она уходит в такие загулы на выходные, вот, пятница, суббота, воскресенье, но в понедельник появляется, либо с прогулом на работе, либо без прогула, ну и, в общем, весело живется, никаких проблем она не видит. И так вот они ее привели на прием. Значит, говорят, да, вот это ужасно, значит, она по 3-4 дня где-то, значит, тусуется, ее дома нет, вот, а дочка при этом говорит, так это я разве алкоголичка, значит, мама, ты на себя-то посмотри, ты пьешь по выходным, пятница, суббота, значит, ты постоянно с бутылкой, и похмеляешься, она говорит, ну и что, говорит, я похмеляюсь. У меня, говорит, зависимости никакой нет, меня никто не видит. То есть, по ее мнению, главный критерий, чтобы никто не видел. Она в пятницу взяла, сколько ей надо, уже рассчитала. С математической точностью, значит, дозу до воскресенья, значит, выпивает, падает, отключается, там какие-то, значит, ютубы смотрит. Все, у нее хорошо, она не алкоголичка, ее никто не видит. То есть, по ее критериям, если видят, значит, алкоголичка. Дочку все увидели, значит, на работу не вышла, она алкоголичка. Вот. Дальше, значит, мама, в общем, отбилась. Всем доказала, что она не алкоголичка, перешли на папу. А у папы, значит, такая вещь была, что у него уже припадки были судорожные на фоне употребления алкоголя. Вот. Панкреонекрозы были. В общем, серьезно уже достаточно проблематика со здоровьем. Вот. И они говорят, так это вообще ты вот у нас алкоголик-то, ты же у нас валяешься под дверью. Он говорит, ну и что? Я же, говорит, под своей дверью-то валяюсь. Если бы я валялся, говорит, под дверью там где-то у соседа или на улице, говорит, меня принесли, я понимаю. Тут же я, говорит, дошел до дома, значит, у меня, значит, алкоголизма нет. Так вот, субъективные признаки алкоголизма, они, конечно, разные и вызывают, да, ну, посторонних людей даже усмешку. Да, даже если одному алкоголику рассказать про другого алкоголика, это тоже будет достаточно смешно. Вот. А с позиции нейронауки, с позиции наркологии, алкоголизм – это хроническое, рецидивирующее, прогрессирующее и, в общем-то, смертельное заболевание. В чем смысл хроническое? Однажды заболев в 25 лет, человек всю жизнь будет с этим бороться, с этим злом. Вот. Заболев 20 лет, значит, будет с 20 лет бороться. Заболеет в 40 лет, ну, значит, вот сколько лет будет жить, столько будет бороться. То есть от алкоголизма, по сути, полностью вылечить невозможно. Мы можем говорить только о ремиссии, о том, что человек воздерживается. И это очень хорошо, если человек помнит, что у него была какая-то, когда-то такая проблема. Соответственно, он к ней не вернется, вот, и не будет проблем. Если алкоголик даже через 5 лет начинает употреблять спиртное, он через какое-то время возвращается к тому же. То есть единственный выход – это вот трезвость. И тогда человеку жить комфортно, и окружающим с ним тоже жить комфортно. Рецидивирующее тоже заключается в том, что периодически алкоголики срываются, вот, срываются по поводам и без повода. Вот алкоголик и хочет пьет, и не хочет пьет, да, это всем известные вещи. Вот. Прогрессирующее, что если мы посмотрим дни, которые алкоголь забирает у человека, то окажется, что этих дней становится все больше. То есть, вот если возьмем, условно говоря, дни, когда он употреблял спиртное за черный день, дни, когда не употреблял спиртное за красный день, дни, когда человек не употреблял спиртное, но еще снижена работоспособность, за серые дни. Вот. Так вот, количество красных дней, вот именно чисто красный день, когда человек чувствует себя хорошо, комфортно, значит, работает, и мысли у него правильные, и на поведение ни на что не влияет, то вот количество красных дней при прогрессировании в течение года, это можно вот с пациентами это делаем, 365 дней календаря, и, значит, пишем, сколько дней было там красных. Вот. Дальше, черные дни. Черных дней увеличивается, черных дней подряд тоже увеличивается, если когда-то были пятницы, то, значит, захватываются и субботы. Вот. И количество серых дней, когда человек, ну, что называется, утро для него недоброе, значит, там какие-то признаки есть постинтоксикационного синдрома или похмельного синдрома. Вот. Со временем, сколько дней уходит на выпивку, например, 3 дня уходит на выпивку, потом 3 дня уходит на восстановление. Да, человек найдет объективные причины, что он там куда-то уехал, ну, для всех окружающих, что он там болеет, но только не этим заболеванием. Вот. Но тем не менее, серые и черные дни, которые вычеркивают, жизнь не так короткая, а тут получается черные и серые дни, вот они все больше времени забывают. И красных дней, когда человек может себя семье, детям посвятить, работе, собственному развитию, хобби, их становится все меньше. Вот. В этом и заключается прогрессивное заболевание. То есть уровень потребления алкоголя возрастает, толерантность нарастает. Толерантность – это количество алкоголя, которое может выпить человек за раз или за сутки, все нарастает. То есть если человек раньше выпивал, например, один раз в сутки, то тут уже там, и днем может выпить, и ночью проснуться может выпить. И количество спиртного за раз. Ну, элементарно, если заболевание, значит, начинается с полбутылки, с бутылки пива, с 0,5 литров пива, то вот как раз критерии первой стадии заболевания – это рост толерантности, уже надо купить не одну, а две банки пива, ну, либо куплена одна банка пива, человек идет, покупает еще какое-то количество для того, чтобы получить эйфорию, на которую он рассчитывал. Вот. И исчезновение рвотных рефлексов. То есть человека перестает уже на утро тошнить. Вот. И складывается определенная систематичность. Это вот мы все говорим уже про признаки первой стадии, как отличить любителя выпить от уже начальной стадии алкоголизма. Так вот, сам человек не заметит. Это происходит очень медленно. Да, разные сроки, в зависимости от возраста, в зависимости от состояния нервной системы, состояния психики. Вот. Но тем не менее, в большинстве случаев, когда человек говорит 2-3 раза в месяц употребляются опьяняющие дозы, вот, а смысл пить не опьяняющие дозы, для чего они тогда употребляются, то чаще всего это как раз опьяняющие дозы, то 2-3 раза в месяц уже особых-то и поводов нет. Ну, собственно, вот там уж совсем там праздник, уж совсем там что-то такое. Там кто-то заставляет, там звездочки очередные на погонах получают должность, там машину покупают, да, вот, таких поводов нет, то есть 2-3 раза в месяц, а как человек это может ощутить? Ощутить может по обсессивному синдрому, то есть по навязчивым мыслям. Мысли начинают крутиться в голове, а выпивки все более интенсивно, вот появилось время, появились деньги, значит, и человек реализует свое аддиктивное желание. Вот. Могу рассказать и по вторую стадию алкоголизма.
Да, но давайте чуть-чуть позднее расскажем про вторую стадию. Вот вы сказали аддиктивное состояние. Это значит, что человек именно зависим уже становится от алкоголя?
Да, по сути, аддиктивное состояние – это состояние, когда есть связь между психикой, тем, чтобы как-то расслабить эту психику, улучшить свое настроение, вот, избавиться от общего переутомления, от эстении, вот, и изменить с помощью химического принципа, с помощью привычного вещества, с помощью алкоголя. Вот это уже называется аддиктивное поведение. Вот. Влечение к алкоголю формируется уже как раз на первой стадии. Это есть аддиктивное, вот, патологическое алкогольное влечение. И влечение включает в себя несколько компонентов. Первый – это эмоциональный компонент. До выпивки человек несколько раздражен или даже вспыльчив, вот, явно не хватает настроения, явно не хватает терпимости к окружающим. Вот, это эмоциональный компонент. Следующий – диаторный компонент. Вот мысли начинают пациенту лезть в голову о том, что необходимо, значит, найти вот этот самый повод, свой субъективный повод, то есть найти оправдание. То есть мысли об алкоголе идут, и даже человек откладывает какие-то дела, которые уже были запланированы на этот вечер, на выходные идет. Многие пациенты жалуются, что выходные дни у них просто куда-то исчезают, дел много, но начав пить в пятницу, говорят, ну ладно, это не так уж и важно. Вот. Это, значит, идиаторный, да, компонент. Дальше поведенческий компонент. когда меняется поведение, вот, человек приспосабливается к влечению, находит таких же себе приятелей, такие же компании находит, да, вот, избегает какой-то ответственности, уходит от ответственности, уходит от каких-то дел, то есть на уровне поведения вот, можно увидеть это самое влечение. Вот, то есть несколько компонентов влечения, которые можно отследить, на которые можно влиять. Вот. Самое главное, конечно, это система убеждений, вот так называемый идеаторный компонент, то есть что человек себе позволяет. Если человек себе понимает, что уже пить нельзя, вот, может, потеряет жену, да, семью, вот, работу потеряет, машину, права потеряет, вот, на этот компонент можно воздействовать наиболее эффективно, а дальше вот этот эмоциональный поведенческий компонент, они немножко вот подтягиваются за идеаторным компонентом.
Угу. Да, ну и вот, насколько я знаю, зависимость от алкоголя, она бывает психологическая и физическая. Угу. Вот в чем их отличие? Друг от друга.
В чем их отличие? В том, что при физической зависимости влечение к алкоголю непреодолимо, оно компульсивное. То есть человек уже вот даже и дверь закроют, и, значит, никуда не выпустят. Случай был в практике, когда молодого мужчину, значит, инженера, жена дома закрывает на 8-м этаже, значит, что раньше, в общем-то, это срабатывало, он останавливался пить. А тут, значит, зависимость пришла уже на следующую стадию, и влечение просто непреодолимое. Он не может уже вытерпеть этого. Он лезет по балкону на пожарный выход, обрывается, ну и погибает. Вот пример непреодолимого влечения, когда вот надо. Или когда, значит, на последние деньги человек выпивает, или когда берет уже кредитные средства, понимая, что там будет очень большой, жуткий процент, но его это не останавливает. Это вот преодолимое влечение. То есть вот для второй стадии, помимо непреодолимого влечения, характерен еще похмельный синдром. Если на первой стадии есть постинтоксикационный синдром, когда на следующий день, в общем-то, человек себя дурно чувствует, у него отвращение к алкоголю. Ну, наверное, это вот молодежи, студентов как-то вот больше касается. Ближе к 30 годам появляется похмельный синдром, когда, значит, и настроение хуже, когда и подташнивает, когда и уже дрожь какая-то может начаться, и нарушение аппетита. Вот, и на этом фоне кто-то советует принять алкоголь для облегчения состояния. Казалось бы, ну, это парадоксально. Человек отравился алкоголем, да, и так ему плохо, и вот причинно-следственная связь утреннего состояния и вчерашнего употребления в ресторане алкоголя, она есть, вот, но тяга вот эта непреодолимая, она говорит, что надо сделать другое. Вот, человек выпивает, с позиции здорового человека это просто непонятно, выпивает и становится легче. Почему? Потому что снова попадает алкоголь, и вот это уже алкоголь для физического состояния, это уже зона комфорта. Ацетальдегид и ацетат, в который переходит алкоголь, это уже не зона комфорта, это зона похмельного поведения. Человек выпивает, вот, и придумывает себе следующее оправдание. Он говорит, я не алкоголик, я просто состояние поправляю. Мне вот плохо. Очень много оправданий алкоголиков о том, что вот кто умер. Значит, вот этот там, Пашка умер, Сашка умер, значит, почему? Ну, потому что нам похмелиться не дали. Вот, дали бы Пашке бы вовремя похмелиться, значит, он бы сейчас жил до сих пор. А то, что Пашка пил до этого неделю, у него живого места внутри не осталось, все себе просто сжег, это вот в счет не идет. Ну, тоже вот такие оправдания. То есть вторая стадия – это абстинентный синдром, это, значит, непреодолимая тяга к алкоголю, это своя форма потребления. Формы потребления бывают разные. Есть постоянная форма потребления, например, человек каждый день употребляет пиво. Вот. Если он социально сохранный, да, работает, например, там, юристом, менеджером, менеджер работает с клиентами, вот, или на заводе, где проверяют на алкотестерах на входе, на выходе, то человек терпит вот это состояние, похмельный синдром, терпит до вечера. Вот в чем смысл. То есть похмеляются не обязательно утром, а похмеляются и вечером, просто потому что вот нельзя этого делать. Mm-hmm. Очевидно, последнее потеряешь. Вот, и человек ждет до вечера, вечером обязательно выпивает. Первое, что он сделает, он пойдет и, ну, не будем делать рекламу алкомаркетам, значит, идут, значит, и берут привычную дозу спиртного. Повторяю, это не маленькая доза будет, это именно вот его доза постоянная. Это одни из самых тяжелых пациентов, которые на постоянной вот этой форме потребления находятся, потому что психофизиология мозга подстраивается под ежедневный прием алкоголя, и даже день-два для них выдержать, ну, скажем так, день-два выдержат, но вот такие пациенты говорят, уже неделю не пью. То есть они вот говорят, что, ну, что там, аплодируйте, ставьте мне памятник, там, дарите медаль, уже целую неделю не пьют при постоянной форме потребления. Другая форма потребления – это псевдозапойная. Когда человек, скажем так, уходит в запой, тогда, когда есть внешний повод. Вот. Мы, конечно, не против, может быть, и в ближайшие дни уйти в запой, но вот нельзя, там, где внешний повод. Чаще всего что это бывает? Это вот выходные бывают, это деньги пришли, деньги не платили, заказчики тут деньги заплатили, да, хорошему мастеру, значит, все, мастера больше никто месяц не увидит. Вот. Или поездки в Турцию, или в иные страны. Все мы знаем, что каждый год десятки наших соотечественников возвращаются грузом 200, трупы приводят из жарких стран. Вот, во-первых, это перегрев, что для людей, живущих в нашем климате, это совершенно не оздоравливающий фактор. Вот, перегрев в таком режиме, плюс это солнечная радиация, это повышение давления, это обезвоживание организма, это совершенно другая кухня. Никто не думает о желудке, о поджелудочной железе, как это все дело будет перевариваться. Вот, а это нужны новые ферменты, да, это нужна адаптация, и изменение микрофлоры. И всему этому добавляется алкоголь в достаточно больших дозах. Это вот называется псевдозапой. Приехали, вот про Турцию рассказывают, приехали, да, они говорят, ой, так хорошо, так комфортно, все включено. Вот. И мы там пили две недели. Возвращается трясучка, гипертонический криз, значит, тошнота, рвота, ужасное состояние. Стоило ли так далеко ехать? Может быть, вот надо было здесь где-то отдохнуть, больше бы пользы было. Это вот называется псевдозапой, когда человек вроде как после того, как отпуск заканчивается, выходит на работу и дальше работает, но когда есть время, он уже не может справиться с этой зависимостью. Ну и третья форма потребления – это истинные запои, когда, значит, уже сформировались внутренние биологические часы, 2 месяца – следующий запой. За это время, как правило, устраивается на работу, работает, получает зарплату, еще какое-то время работает, но потом уже все, будильник в мозге срабатывает, человек уходит в запой. У этих людей постоянно теряются трудовые книжки, они приходят, говорят, что они потеряли трудовые книжки, но у них очень хорошие ребята, и, собственно говоря, какое-то время работают и показывают себя хорошо, а потом, ну, собственно говоря, окружающие не видят каких биологических часов, ну как, ну на ровном месте человек ушел в запой, все, вот прошли свой месяц, полтора-два, человек уходит в запой. Вот. И время, когда человек находится в ремиссии, у псевдозапойных алкоголиков, у запойных алкоголиков, особенно когда они только отошли от запоя, конечно, это благодарное время для того, чтобы проводить мероприятия по восстановлению психоэмоциональных функций, по восстановлению коры головного мозга, по восстановлению печени.
Вот этот период появления зависимости у взрослых людей, он длительнее, чем у людей, которые начинают принимать алкоголь в молодом возрасте. Верно ли это?
Вы абсолютно правы. Вот, и когда раньше не давали пить, значит, юноше, пока у него борода не дорастет до стола, вот, это было правильно. Отрастет борода в 25 лет, тогда и нальем тебе. Соответственно, позднее сопьешься. Вот. Почему так быстро у молодых людей все происходит? Да потому что у них сама нервная система находится в стадии развития. Вот какие бы они были в 15 лет умные, но вот окончательно формируются в 21 год. Соответственно, значит, незрелость, эмоциональная незрелость, соответственно, меньше ресурсов для противодействия, меньше нервных клеток и подкорковых образований, вот, которые, ну, подкорковое образование в плане эмоциональных зон, лимбическая система, гиппокамп, значит, миндалевидное ядро, вот, которые просто не созрели и воздействие алкоголя не могут выдержать так, как это у взрослых людей. Соответственно, сроки, вот у меня диссертация была в институте Бехтерева, защищался в Санкт-Петербурге как раз по психоорганическому синдрому и коморбидному алкоголизму. Так вот, сроки, которые мы… А органиков сейчас очень много среди детей, это, значит, и курение, это алкоголизация, это дородовые связи, это и инфекции половые, которых очень много. Соответственно, все это накладывает отпечаток на здоровье ребенка, в первую очередь нервную систему. Поэтому вот без органики сейчас очень мало. Ну, открытый акушер гинеколог говорит, да практически не осталось здоровых детей. Вот. Как нервная система, это практически у каждого первого повреждена. Соответственно, отставание в развитии, значит, нарушение развития. И тут приходит алкоголь в жизни в 15-16 лет, идет достаточно быстро брутальное формирование. Вот исследования показывают, психическая стадия у них уже за 2 года формируется, физическая зависимость у них формируется за 3 года. Да, можно, конечно, принимать меры, и эти меры нужны, и они действенны, да, и до формирования алкоголизма, там, и во время эти меры можно предпринимать, но все сложнее, когда человек зависим, вот, и когда непреодолимое влечение, он просто становится очень эгоцентричен и никого не слушает и делает то, что он хочет делать.
Дмитрий Васильевич, расскажите, как влияет алкоголь на организм человека, вот когда только-только он употреблен. То есть вот человек выпил, что происходит с нервными клетками, что происходит с желудочно-кишечным трактом, что там внутри?
Человек только-только выпил. По сути, любое употребление алкоголя – это отравление.
Любое, то есть.
Да, практически любое, да. Это легкое отравление. Легкое опьянение — это легкое отравление. Вот. Но так как алкоголь способен проникать через гематоэнцефалические барьеры, вызывать приятные ощущения вот, в нервной системе, искусственным путем, естественно, то человек вот это помнит, а все последствия, про которые вы просите рассказать, они, конечно же, есть, но они либо вот, они игнорируются, либо неправильным образом интерпретируются, вот, либо вот с чем-то другим связывают. Я помню, одна пациентка, вот, она, значит, пила, и вот уже у нее судороги начались, ей было плохо, значит, депрессия у нее началась, вот. И пошла на больничный лист. Так вот, после больничного листа она всем рассказывала, что на самом-то деле она искренне в это верила, что болят у нее ноги. Что полинейропатия, вот алкогольная, когда ноги начинают отказывать, и они жутко болят, вот полинейропатическая боль появляется, а вот человек сразу говорит, нет, с алкоголем, который приводил к каким-то вот положительным реакциям, это не может быть связано, это просто ноги сами по себе. Другая пациентка, помню, уже после инсульта всем говорила, что инсульт у нее случился от давления. До этого она пила, но алкоголь тут ни при чем. Соответственно, вот все вредные последствия, они описаны, понимаете, их достаточно много, этих описаний. Вот если мы посмотрим сайт доказательной медицины, кохреновские обзоры, Альберт Кохрейн, основатель доказательной медицины, то при наборе слова «алкоголь» мы получим только алкоголь депенденс и алкоголь дезодос, то есть алкогольная зависимость и алкогольные болезни. Другого мы ничего не увидим, да, то есть пользы от алкоголя нет. Вот. Соответственно, употребление алкоголя со временем будет приводить все более к катастрофическим изменениям. Те вещи, которые говорятся, ну, так называемые желтой прессе, что группа австралийских ученых что-то там доказала, что алкоголь там положительно влияет на сердце, там чего-то там снижает, но вот они не доказаны, эти вещи, вот, нет таких исследований, потому что этический комитет не пропустит ни одного диссертанта на исследование по алкоголю, потому что очевидно, что кому не дай не алкоголь, у всех будут потом проблемы какие-то, да, да, какой-то симптом, да, мы, может быть, и снизим, ну, как вот алкоголику с утра можно дать выпить, и давление у него снижается, вроде положительный симптом, да, но потом получаем, значит, целый каскад негативных реакций. Так вот, что касается нервной системы, то она страдает, одно из первых, значит, рушатся синаптические связи, разрушается нервная клетка, называется атрофия мозга. И многих пациентов позднее мы видим нарушение памяти и депрессивное состояние. Они уже не пьют. Вот много пациентов обращаются, они уже вот и не пьют, их там что-то с ними сделали, вот, или сами выводы сделали, что не хотят окончательно работу потерять. Они не пьют, но у них депрессия. Потому что алкоголь и сигареты – это депрессант. Ну, связочка такая, да, чаще всего идет алкоголь, сигареты. Это депрессанты. Вот. И, соответственно, раз они депрессанты, то они вызывают атрофию клеток мозга, вот, нарушают работу тех клеток, которые регулируют наше эмоциональное состояние, вот, и погружают человека в депрессию. А депрессия посталкогольная – это вот отдельная ситуация. Это не депрессия, когда человек, ой, много работы, вот тут декабрь идет, да, тут отчеты надо сдавать, тут какие-то московские комиссии, вот все, все плохо, шеф, да. Это не то. Тут эти люди выйдут, да, из этой депрессии. Значит, они сдадут, как всегда, эти отчеты, московская комиссия уедет, всех похвалят, еще и премии дадут, понимаете, и там депрессия исчезнет. А посталкогольная депрессия, она совершенно, она может уже годами продолжаться. И у человека там… Там прямо апатия, вот у них равнодушие, они ходят на работу, прямо вот тащат себя за волосы. Ну, сильно-то работать они уже не могут, они хотят в этом состоянии, так вот до пенсии только доработать. Вот. Последствия, значит, печень достаточно быстро страдает, и вот суть в том, что в печени, самой печени-то болевых рецепторов-то и нет. Поэтому, ну, есть в капсуле, когда печень растягивается. Поэтому, когда нашим пациенту изнуют диагнозы какие-то тяжелые, фиброз, цирроз, для них это удивительно. Вот есть сейчас такие вещи, как корпоративный цирроз. Вот, когда люди, значит, коллективом пьют, значит, и после рабочего дня, и во время, значит, выходных дней, все вместе работают, вместе выпивают, да, и потом 10-15 лет так вместе продолжается, и вот, вот они пошли циррозы, для них вообще это непонятно, потому что они же говорят, ну мы же не какой-то там вот какие-то фунфырики пили, да, мы же вот какой-то дорогой алкоголь, так, ну, понятно, дорогой алкоголь, он и есть дорогой и качественный алкоголь, там и есть самое большое количество алкоголя, вот это все дело воздействует. Значит, очень большие проблемы с нервной системой, с периферической страдают, когда человек начинает терять чувствительность в руках, в ногах, начинает болеть руки, ноги. Проблемы с желудком, конечно, вот эти все описанные, и гастриты, и язвы, вот, когда уже пропадает аппетит. Проблемы с поджелудочной железой. Это панкреонекрозы, от которых, ну, бывает очень сложно спасти человека. Просто падение иммунитета. Еще интересен тот факт, что человек, выпивший, даже вот заболевание острое, которое у него возникает, не замечает. То есть он как-то слабо реагирует. Ну, там, да, что-то рука, нога перестали шевелиться, он как-то вот не замечает. Но он же выпивший, ему же хорошо. Помню, случай один был на Уралмаше, когда мужчина отказался выпивая в свой отпуск, отказался от госпитализации, ему сказали, у вас признаки пневмонии, он сказал, никуда не поеду, но очевидно, что зачем ему в больницу ехать, там же выпить не дадут, он же еще не пропился, что называется, да, ему надо еще попить, вот, но при этом уже была одышка, была температура повышена, вот, на следующий день уже потерял сознание, все, дыхательная недостаточность, температура, отек мозга, значит, жена вызывает скорую, те приезжают без сознания, что-то пытаются делать, везут его, но он по дороге в больницу, он так и умирает. Вот такие причины, которые можно было бы вылечить, но человек, выпивший, не захотел их решать. Вот. Или после того, как пьянство ушло, да, запойное состояние ушло, у них же куча дел накапливается. Там и резину не поменял, уже декабрь резину не поменял, да, там и 10 заказчиков, все телефоны оборвали, да когда мне доктор лечиться? Лечиться там некогда. Вот, ну и идет дальше. Соответственно, уж те проблемы, которые накопились, они все больше и больше. И поэтому вот, вообще это страшная вещь, что значит, у нас в России 50% смертей людей трудоспособного возраста связано с алкоголем. Вот, может быть, даже больше. Это подсчитывали инфаркты, панкреонекрозы, подсчитывали пневмонии, подсчитывали, значит, травматизм, производственный, бытовой, значит, и ДТП. Да, знаем, все знаем, что есть сейчас день даже, да, ДТП, церковь отмечает день людей, которые погибшие в ДТП, это практически 30 тысяч, которые, около 30 тысяч, которые гибнут, да, и вот состояние, может быть, кто-то и не сядет за руль пьяным, да, боясь того, что алкотестер покажет, вот, но похмелье-то ведь это не состояние немного лучше, голова ведь работает медленно, ацетальдегид-то не дает головному мозгу работать, и скорость реакции это совершенно не та, люди садятся за руль, но по сути они для себя и для других тоже опасны. Еще одна очень серьезная проблема – это суицидальная активность, потому что вот доказано алкоголь, ну не тема, конечно, у нас сейчас суицид, но алкоголь – это один из самых мощнейших факторов, который загоняет человека в депрессию и подталкивает к совершению суицидальной попытки. Вот. Интересно, что когда алкоголь, ну, про цивилизованный мир все понятно, да, но привозили в развивающие страны, каким-то дикарям давали, да, которые никогда, в принципе, не совершали суицидальных попыток и не убивали сородичей. Даже они начинают убивать сородичей, значит, и бросаться куда-то в воду, там, со скал начинают бросаться. Поэтому алкоголь так вот взрывает мозг даже у людей, которые, вот, ну, собственно говоря, никогда по действию алкоголя не были показаны. Я помню фразу Владимира Михайловича Бехтерева, который говорил по поводу суицидов, что именно христианство защищало, значит, цивилизованные страны в средние века от совершения суицида, вот, потому что это система ценностей, да, это, во-первых, мировоззрение, что, значит, что если Бог человеку дал крест, значит, он с ним должен справиться, Бог непосильный, крестов не дает, вот, а дальше человек знает, что земная жизнь временная, там будет вечная жизнь, с этими страданиями он перенесет туда, так вот алкоголик, вот он все эти связи разрушает, человек уже не понимает, что он делает, что его там ждет, то есть уже анализ, обобщение вот этой всей информации нарушается. Поэтому алкоголь – это очень большая угроза вот, внезапного самоубийства, потому что человек мог вчера еще ничего не говорить, сегодня у него его замкнуло на фоне нескольких дней употреблял алкоголь, замкнуло, жуткое отчаяние, беспомощность, значит, ну и душевная боль, и человек может эти все вещи совершить. Mm-hmm. Помню случай, когда жена с мужем выпивают, значит, ну, вот они такие вот алкоголики ежедневные, ходят на работу, но выпивают, значит, он просыпается в субботу, говорит, что-то мне все надоело, блин, голова, пойду, повешусь. Она говорит, у меня тоже голова болит, иди вешайся. Ну, а пошел и повешался, понимаете, вот все, ничего не предвещало, он никогда не, об этом не говорил, ну, такое было состояние у него, похмелье ужасно, тут еще его, значит, подтолкнули. Вот.
Но она-то подумала, что он, наверное, не всерьез.
Да, ну, конечно, если бы подумала всерьез, да, конечно бы она побежала, у него веревку бы оторвала.
Ну, действительно, миллионы таких страшных, печальных случаев, которые происходят по как раз-таки причине употребления алкоголя. Конечно, много нюансов хочется еще обсудить с вами, Дмитрий Васильевич. Хочется ей о лечении поговорить и еще какие-то случаи задеть, и больше поговорить о болезнях, которые вытекают от употребления алкоголем. Но, к сожалению, наше время передачи подходит к концу, поэтому я задам последний вопрос. Это что вы можете пожелать нашим радиослушателям, как им уберечь себя от этой проблемы алкогольной зависимости?
Вы знаете, алкоголь – это вещество, обладающее наркотическими свойствами. Юридически, да, это не наркотик, но по влиянию на организм он мало чем отличается от тех же опиатов. Вот, поэтому человек, который начинает заигрывать с алкоголем, ну, особенно это молодой возраст, наверное, все-таки старшие люди, они как-то более-менее, хотя там тоже бывает, определенные вещи, но начинает заигрывать с алкоголем, он должен понимать, что это приведет его к хроническому заболеванию. То есть все мы состоим из одного и того же теста, из одних тех же, значит, связей в нервной системе, из тех же, значит, нервных окончаний, нервных полей, вот, из подкорковых образований. И поэтому воздействие алкоголя вызывает примерно схожие эффекты. Вот, поэтому нет человека, который бы употреблял алкоголь систематически, да, ну, распустился до такого, что он стал чаще, и не заработал алкоголизм. Вот, понимая, что у нас распространенность в нашем крае, в нашем регионе, распространенность алкоголизма колоссальная, вот, и мало у кого из людей можно найти вот отсутствие этих генетической склонности, что братья, сестры, мамы, папы или дедушки и бабушки не были алкоголиками, очень мало у кого можно на самом деле этого найти. Вот. Да даже если нет генетической склонности, она может, ну, другие факторы могут сработать. Вот, учитывая генетическую склонность, да, учитывая то, что, значит, менталитет, учитывая, что псевдокультурные традиции будут давить на человека, вот, заигрывать нельзя. Но тут личная профилактика заключается в том, что человек должен для себя сделать выбор, что миллионы людей, значит, стали алкоголиками, да, миллионы людей уже погибли от этой заразы, гораздо больше их погибло, чем, ну, или сократило себе жизнь, чем удалось их вылечить, вот, поэтому эта беда может коснуться практически каждого, вот, когда человек попадает в определенную среду, ну, либо, значит, у него появляется мысль о том, что неплохо изменить свое состояние с помощью алкоголя, а что все идут в пятницу в определенный алкомаркет, да, и почему бы вот влияние именно среды. Вот. А по поводу людей более старшего возраста, предпенсионного, пенсионного, там, кстати, тоже немало вот и алкоголизма, и депрессии, связанных с коморбидных проблем, когда люди чувствуют, ну, уже невостребованность, думают о нереализованности, какое-то чувство в них начинает глотать. Вот, были заняты, время было структурировано, тут уже заняться нечем. Они начинают прибегать к алкоголю. Алкоголь, например, раньше употребляли вот по праздникам, но эффект алкоголя уже знают. Эфиризирующий эффект алкоголя, соответственно, в предпенсионном, пенсионном возрасте он их догоняет, и они вот удивительно на пенсии начинают пить, приличные люди, вот, и остановить-то очень сложно. Если молодой, там, ну, не, смерть, не надо, еще надо пожить, да, то эти вот, понимаете, вещи-то, говорят, достаточно опасны, говорят, ну и ладно уже, да, все надоело, вот. По поводу воспитания детей, значит, эта проблема может коснуться практически любого ребенка, да, ребенок, ну, хорошо, когда под контролем родителей до 10-11 класса, это одно, потом поедет куда-то учиться, да, ну, или никуда не поедет, но будет здесь общаться, значит, его круг социальных контактов расширится, и, значит, студенческая, да, среда возникнет, молодежь, компании, веселые компании, там может затянуть очень серьезно, вот, и поэтому родители должны сработать на опережение, не надо бояться, все равно с выбором употреблять, не употреблять алкоголь сталкивается каждый человек, каждому человеку предлагают, да, но одни отказываются, другие нет, так почему? Ну, вот мама с папой объяснили, понимаете, а кто сейчас объяснит, кто подумает о здоровье человека, вот, здоровье – это самое главное в нашей жизни, кто его подумает, соответственно, вот эти навыки, значит, сохранять здоровье, навыки отказываться от вредных привычек, навыки отказаться от того, что кажется веселит сейчас, но спрогнозировать, что будет потом. Потом-то веселить совершенно не будет. И поэтому каждый родитель должен со своим ребенком провести такие беседы и показать, пока у ребенка вот образное мышление. Вот, привести им примеры, такие образы, которые бы потом сработали на его профилактику. Таких примеров, к сожалению, вокруг очень много. И потом, даже если ребенок начнет употреблять спиртное и будет формироваться алкоголизм, такого человека проще будет вылечить. Вот о чем речь идет. Потому что у него в голове уже будет полезная информация в подсознании о том, что это вредно. Соответственно, он сам будет этому противиться. Лечение будет более эффективно. А если человеку вот вообще никто не объяснил, он говорит, ну что, я пью, что? Что, это плохо, что ли, все вокруг пьют? Соответственно, родители, ну, были заняты, все сейчас заняты. Отлично понимаем, и очень много неполных семей, у мамы нет времени, да, но вот на это, на алкоголизм время надо найти и объяснить, раз уж вот говорим про такие страшные цифры, значит, как жизнь, и так вот, да, россиян, каждый год на миллион россиян становится меньше, вот, это алкоголизм, большой отдельный вес как раз относится именно к алкоголизму, поэтому в отношении этого я считаю, что каждый родитель с ребенком должен со своим ребенком провести, ну, даже не одну беседу.
Угу. Ну и на правах рекламы давайте продиктуем телефон медицинского центра.
Медицинский центр называется «Элизармед», находится на Ленина, 46. Значит, телефоны контактные 200-5502, вот, это городской номер, и сотовый номер 8-908-905-83-35. Сайт так и звучит, elizarmed.ru, то есть по каким вопросам можно обращаться, это и вопросы зависимости, алкогольной зависимости, наркотической зависимости, игромания, значит, вопросы депрессии, вопросы неврозов, вопросы нарушения памяти, там, семейные конфликты, то есть взаимоотношения с подростком. Вот, достаточно разным проблемам психического здоровья можно обращаться.
Спасибо. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Дмитрий Васильевич Детков, кандидат медицинских наук, врач-нарколог, психиатр. Спасибо вам большое, что вы сегодня пришли и осветили эту важную, актуальную тему. Надеюсь, у нас еще будет возможность пообщаться с вами. И это был «Медицинский городок».
Спасибо.